«Несколько позже я проснулся», — продолжал он, — «но был так измучен и так разморен вином, что с трудом открыл глаза. Дверь была приоткрыта, и на пороге стоял человек в черном плаще. Он о чем-то шептался с Вальтером. Затем, как мне показалось, последовала передача денег, хотя сказать наверняка я бы не смог. Я краем глаза увидел лицо гостя в свете очага. Это было лицо человека, с которым мне не хотелось бы поссориться. На самом деле мне не хотелось бы даже встречаться с ним. Сощуренные глаза, глубоко сидящие в глазницах. Сердитое лицо. Я обрадовался тому, что он ушел. Когда Вальтер закрыл дверь, я снова опустил голову и прикрыл глаза, решив, что ему лучше не знать о моем пробуждении. Не могу сказать точно, почему именно я так решил. Я просто знал, затевается что-то такое, во что мне лучше никак не вмешиваться. Затем, лежа и прислушиваясь, я услышал детский плач. Вальтер окликнул Элизу, указав ей успокоить ребенка. Ее ответа я не услышал. Точнее, услышал, но не разобрал. Ее голос, который был нежным и сладостным, когда я разговаривал с ней, теперь звучал как-то странно. Чуть приоткрыв глаза, я увидел, что она подошла к окну и смотрит, прижимая ладони к стеклу. Вальтер снова велел ей заняться ребенком, и снова она в ответ издала какой-то горловой звук. На этот раз она обернулась к нему, и я увидел, что это уже совсем не та женщина, с которой я говорил. Она вся пылала, как человек, сжираемый лихорадкой, который в столь поздний час, кажется, вот-вот вспыхнет настоящим огнем. Одну руку она опустила между ногами и принялась гладить себя там весьма волнующим образом. Если вы когда-нибудь бывали в лечебнице для душевнобольных, то, возможно, наблюдали у кого-то там подобное поведение. «Потерпи», — сказал ей Вальтер. «Уже все улажено. А пока что ступай и позаботься о ребенке». На этот раз она уступила его просьбе и вышла в соседнюю комнату. Пока я не услышал плач ребенка, я и не подозревал, что у них имеется наследник, и мне показалось странным, что Элиза ни словом не обмолвилась о нем. Лежа среди тарелок и притворившись спящим, я пытался понять, что же мне делать дальше. Может быть, сделать вид, что я проснулся, и объявить хозяину, что я больше не нуждаюсь в его гостеприимстве? Я решил, что это будет нехорошо. Лучше останусь там, где есть. Пока они думают, что я сплю, они не станут обращать на меня внимания. Во всяком случае, я надеялся на это. Плач ребенка теперь затих. Присутствие Элизы успокоило его. «Накорми его как следует, прежде чем уложить», — услышал я голос Вальтера. «Я не хочу, чтобы он проснулся и снова начал кричать, пока тебя не будет». Из этих слов я понял, что она кормит ребенка грудью. Этим-то и объяснялась чудесная полнота ее бюста. Ее груди были полны молока. Я должен признать, что даже после того, какой я видел ее у окна, я ощутил приступ зависти к младенцу, сосущему сейчас из прекрасных сосудов. Затем я снова мысленно обратился к происходящему, пытаясь понять, что же здесь творится. Кто был этот человек, который приходил недавно? Может быть, это был любовник Элизы? Если так, то с чего бы Вальтеру ему платить? Возможно ли, чтобы старик нанял этого типа для удовлетворения желаний своей жены, на что сам он уже не был способен? Были ли корчи Элизы у окна всего лишь предвкушением плотских утех? Наконец она вернулась из другой комнаты, очень осторожно прикрыв за собой дверь. Супруги заговорили о чем-то шепотом, и я не разобрал о чем. Зато у меня в голове зародились новые вопросы. А что, если они замышляют убить меня? Должен признаться, в тот самый миг собственная шея показалась мне очень-очень уязвимой. Но волновался я напрасно. Они пошептались еще минутку, после чего Элиза ушла. Вальтер же остался сидеть у очага. Я слышал, как он наливает себе вино, шумно глотает, а затем наливает снова. Совершенно очевидно, он пытался утопить свое горе. Он продолжал пить, разговаривая с самим собой. Через некоторое время его бормотание перешло в слезы. Вскоре он зарыдал. Я больше не мог этого выносить. Я оторвал голову от стола и повернулся к нему. «Герр Вольфрам», — сказал я, — «что же происходит?» Лицо его было залито слезами. Слезы скатывались в бороду. «Ой, друг мой», — произнес он, покачав головой, — «я не могу тебе объяснить. Эта ночь полна невыразимой скорби. «Может быть, вы хотите, чтобы я оставил вас наедине с вашим горем?» — спросил я. «Нет, нет, что вы!» — возразил он. «Нет, я не хочу, чтобы вы сейчас выходили. Я же, разумеется, хотел знать, почему. Может быть, он боялся, что я увижу что-нибудь?» Я уже поднялся из-за стола и теперь приблизился к нему. «Тот человек, который приходил...» Рот Вальтера скривился от упоминания о нем. «А кто это такой?» — спросил я. «Его зовут доктор Скал. Насколько я понимаю, он англичанин». Я ждал дальнейших объяснений, но когда их не последовало, я добавил. «И он друг вашей жены?» «Нет», — сказал Вальтер. «Это не то, о чем вы подумали». Он налил себе еще бренди и выпил. «Вы предполагаете, что они любовники?» «Но это не так. Элиза не испытывает ни малейшего интереса к доктору Скал, поверьте мне. Точно так же, как и к тем, кто бывает у нас в доме». Я воспринял последнее замечание на свой счет и начал было объясняться, но Вальтер жестом отмел прочь все мои объяснения. «Не стоит оправдываться», — сказал он мне. «Меня нисколько не оскорбляют те взгляды, которые вы бросали на мою супругу. Да из чего? Она очень красивая женщина, и я бы удивился, если бы такой молодой человек, как вы, не попытался бы ее соблазнить, хотя бы мысленно. Но вот что я должен вам сказать, друг мой. Вы никогда не смогли бы ее удовлетворить». Он оставил это замечание некоторое время висеть в воздухе, а затем продолжил. «Точно так же, как, само собой, и я. Когда я женился на ней, я уже был стар, чтобы стать ей настоящим мужем. Но у вас же есть ребенок», — напомнил я ему. «Мальчик не мой», — ответил Вальтер. «И вы хотите воспитывать ребенка, хотя он и не от вас?»
«Да».
«А где же его отец?»
«Боюсь, он уже мертв».
«Да». Все это показалось мне по-настоящему трагичным. Элиза беременна, отец ребенка умирает, Вальтер протягивает ей руку помощи, спасая от бесчестия. Вот такая история сложилась у меня в голове. Единственное, что никак не укладывалось в гладкую схему, это был доктор Скилл, чья завернутая в плащ фигура так меня расстроила. «И я понимаю, что это не мое дело», — вновь заговорил я.
«И пусть оно таким и остается», — отозвался он.
«Но теперь у меня есть еще один вопрос».
«Что ж, задавайте».
«А доктором каких наук является этот самый Скилл?»
«Ах, это...»
Вальтер поставил стакан и посмотрел в очаг. Дрова туда уже некоторое время не подкладывали, и теперь там осталась только горка мерцающих углей.
«Досточтимый доктор Скилл некромант. Он имеет дело с наукой, в которой я лично ничего не понимаю».
Он придвинулся поближе к очагу, как будто от разговора о таинственном докторе промерз до костей. Я и сам ощутил что-то подобное. Я очень мало знал о деятельности некромантов, но понимал, что они имеют дело с покойниками. Я подумал о том кладбище и вспомнил первые слова Вальтера, с которыми он обратился ко мне.
«Сегодня было бы неразумно оставаться здесь на ночлег».
И внезапно я понял. Я вскочил на ноги. Затуманенная алкоголем голова гудела. «Я знаю, что происходит», — объявил я. «Вы заплатили Скиллу, чтобы Элиза могла поговорить с покойником? С отцом вашего ребенка?» Вальтер продолжал смотреть в очаг. Я подошел к нему. «Это так? Верно? И теперь Скилл собирается разыграть какой-нибудь гнусный трюк, чтобы заставить бедную Элизу поверить? Поверить, будто она общается с духом усопшего?»
«Только это не трюк».
В первый раз с начала нашего мрачного разговора Вальтер поднял на меня взгляд. «То, что делает Скилл, он делает по-настоящему. Как бы мне не хотелось в этом признаться.
Вот почему вы должны оставаться здесь, пока все не закончилось. Вам совершенно не нужно...»
Он прервал фразу, оставив ее незаконченной, потому что мы услышали голос Элизы. Это было не слово, это был всхлип. Потом еще один, и еще. Я, конечно же, тотчас понял, откуда они доносятся. Элиза на кладбище, вместе с этим доктором. В ночной тишине и ее голос разносился далеко.
«Вы только послушайте!» — сказал я.
«Не стоит», — качнул головой Вальтер. Я не обратил внимания на его слова и пошел к двери, подгоняемой каким-то болезненным наваждением. Я не поверил ни на миг тому, что сказал Вальтер о некроманте. Хотя во многое из того, чему учил нас Хаузер, было трудно верить этой ночью. Я все-таки еще верил в то, что он утверждал о жизни и смерти. Душа, как он нас учил, без сомнения, бессмертна. Но как только она освобождается от оков плоти и крови, тело оказывается ничем иным, как куском гниющего мяса. Мужчина или женщина, одушевляющие его, уходят, чтобы быть с тем, кто уже расстался с этой жизнью. И не существует способа, наставлял он, призывать дух обратно. И, следовательно, хотя Хаузер никогда не заходил в своих умозаключениях так далеко, невозможно верить заявлениям тех людей, которые утверждают, будто умеют общаться с мертвецами. Короче говоря, доктор Скилл просто шарлатан, и я был твердо в этом уверен. А вот бедная легковерная Элиза – настоящая жертва. Одному Богу известно, что он заставляет ее делать, если она так рыдает. Мое воображение, сначала бесстыдно задержавшееся на прелестях женщины, а затем признавшее ее душевно больной, теперь обратилось к ней в третий раз, выставив ее несчастной жертвой доктора Скилла. Я знал из рассказов, какие слышал в Гамбурге, что вытворяют шарлатаны вроде этого с легко уязвимыми женщинами. Я слышал, что некоторые некроманты требовали, чтобы все участники сеансов были голыми, как Адам, ради чистоты, а другие так ранили нежные сердца жертв своими гнусностями, что женщины теряли сознание и их насиловали в этом бесчувственном состоянии. Я представил, как все это происходит сейчас с Элизой. И чем громче становились ее крики и всхлипы, тем больше я укреплялся в мысли, что самые худшие мои опасения оправдываются. Наконец я не выдержал и крикнул в темноту, чтобы отыскать ее. Гер Вольфрам бросился за мной и схватил меня за руку. «Вернитесь в дом!» — потребовал он. «Ради всего святого оставьте это и вернитесь в дом!» Элиза уже надрывалась. Я не вернулся бы, даже если бы речь шла о спасении моей собственной жизни. Я стряхнул с себя руку Вольфрама и двинулся к кладбищу. Сначала я подумал, что старик оставил меня в покое, но, оглянувшись, я увидел, что он сходил в дом и теперь вышел снова с мушкетом в руке. Я решил, что он собирается угрожать мне, однако вместо этого он протянул оружие со словами: «Возьмите с собой. Я не собираюсь никого убивать!» — воскликнул я, ощутив себя великим героем и настоящим праведником, идущим на подвиг. — Я просто хочу вырвать Элизу из рук проклятого англичанина! — Она не пойдет с вами, — сказал Вальтер. — Прошу вас, возьмите мушкет. Вы славный юноша. Я не хочу, чтобы с вами случилось что-нибудь нехорошее.
Я пропустил его слова мимо ушей и пошел к кладбищу. Хотя Вальтер был уже стар и задыхался на ходу, он старался не отставать от меня. Он даже сумел заговорить. Однако то, что он говорил, учитывая мое возбужденное состояние и его отдышку, не всегда удавалось понять.
«Она нездорова. Она старается. Она страдала от этого всю свою жизнь. Откуда мне было знать? Я ее любил. Я хотел сделать ее счастливой. Судя по ее крикам, она не так уж и счастлива сейчас», — заметил я. Это не то, что о чем вы думаете. Но это не то. Господи, умоляю вас, давайте вернемся в дом».
«Я сказал, что я не вернусь. Я не хочу, чтобы ею воспользовался этот человек».
«Но вы не понимаете. Никто не в силах ее ублажить. Никто!»
«Так значит, вы наняли Скилла, чтобы он сделал это? Господи, как же вы...»
Я развернулся и сильно толкнул в грудь старика, а затем побежал дальше. Наконец-то все сомнения относительно того, что происходит сейчас на кладбище, были отброшены. Вся эта болтовня о некромантии не больше, чем мрачная вуаль, наброшенная поверх гнусной правды. Бедняжка Элиза. Быть с немощным мужем, который не находит лучшего способа сделать ее счастливой, как только отдать какому-то англичанину ради сиюминутного удовольствия.
Ради всего святого, англичане, ну! Как будто эти англичане понимают что-нибудь в любви. Пока я бежал, мне представлялось, что я сделаю, оказавшись на кладбище. Я воображал, как перепрыгиваю через стену с криками, набрасываюсь на Скилла, оттаскиваю его от бедной Лизы, а потом я калачу его, пока он не лишится чувств. И вот когда он повержен, а я доказал, какой я молодец, я подхожу к красавице, заключаю ее в объятия и показываю ей, как поступает настоящий немец, когда хочет осчастливить женщину.
Голова у меня шла кругом от идей, вплоть до того самого момента, когда я выскочил из-за деревьев и увидел перед собой некрополь.